Друзья, всех вас приветствуем. Поздравляю с этим праздником. Может быть, немножко сложно вот после такого свидетельства вернуться снова в библейские времена, времена Евангелия. Вот те события, которые сегодня празднуют многие-многие христиане в нашей стране. Но давайте все-таки попробуем представить себе вот ту картину: въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим. И самый главный вопрос, на который мы сегодня постараемся ответить, вот этот праздник, это событие, какое оно имеет значение для нас с вами? Итак, я хотел прочитать версию евангелиста Матфея этого события, 21 глава Евангелия от Матфея. Прочитаем первые 17 стихов. Евангелие от Матфея, 21 глава, первые 17 стихов. Давайте постараемся успокоиться, настроиться на слушание Слова Божия. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную, молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице, молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, он сел поверх их. Множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидому, благословен грядущий во имя Господня, осанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, воскресающих в храме, говорящих: «Осанна сыну Давидому», вознегодовали и говорили ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь. Аминь. Вы знаете, вот на самом деле мы живем с вами совсем в другую эпоху, в другой стране, в другое время. И вот сегодня представить вот эту ситуацию, когда царь въезжает, монарх въезжает в свою столицу, нам трудно. Еще, может быть, если мы любим историю, помним что-то из учебников школьной истории, или сами читаем какие-то исторические вещи, или, может быть, какие-то фильмы смотрели, или трансляцию. Ну, вот мы знаем, что, например, в Европе, в некоторых государствах до сих пор, ну, хотя бы такая номинальная, но есть монархия. И, наверное, эта монархия особенным образом проявляется тогда, когда вот новый монарх, новый царь, или король вступает, или королева вступает на престол, и мы можем наблюдать тогда пышную церемонию, богато украшенную, там, может быть, карету, или какой-то, ну, сегодняшний день автомобиль, там, человек, осыпанный золотом, драгоценной одежде, со свитой, такой окруженный многочисленными подданными, там, вельможами различными, да, иногда генералами, иногда еще какими-то важными людьми, вот он въезжает в свой город. И как-то вот чуть-чуть кусочек того, что тогда произошло вот во времена Иисуса Христа, это какое-то подобие того, что произошло тогда. И вот интересно, что практически все четыре евангелиста это событие оставили на своих страницах. Есть многие события, связанные с жизнью Иисуса Христа, которые только у одного евангелиста встречаются, у двух или у трех, но это событие так или иначе отразили все четыре евангелиста, и это дает нам право понять, что это важное событие, это какое-то очень серьезное событие, которое имеет определенный смысл, определенное значение для людей. Вообще все библейские праздники, которые Господь устанавливал, ну, в Ветхом Завете в основном, в Новом Завете только что вот причастие установил Иисус, но все праздники библейские, они обязательно имели смысл. Они имели какое-то ценное значение для народа. И вот мне хотелось бы, чтобы мы сегодня, рассматривая эту историю, это повествование, попытались понять, что это для нас, для современных христиан, живущих в России, в Москве, уже в 21 веке. И вот в этом большом отрывке я умышленно взял такой довольно большой отрывок Писания, и на этот отрывок можно сказать много проповедей, много различных оттенков отметить здесь. Но мы возьмем здесь как бы три таких главных части этого праздника, и из каждой из этих частей постараемся извлечь какой-то определенный для себя урок. Итак, первая часть – это действительно вход, сам вот это торжественное шествие Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Следует сказать, что действительно для вот людей, которые жили в то время, для современников Иисуса Христа, для тех, кто в то время находился в Иерусалиме, это был действительно такой праздник, такой очень яркий, очень такой сочный, колоритный, восточный праздник, когда царь въезжает в свою столицу, в свой стольный град. Ему воздают царские почести. По восточному такому обычаю, традиции, восклицание, постилание одежд под его ноги, это и знак покорности, и, может быть, знак того, чтобы вот там какая-то лишняя пыль, так сказать, земная не поднялась на царя, на государя, да. Это и пальмовые ветви, которые срезают, кладут, это тоже знак какого-то почтения. Мы знаем, что это та страна южная, где каждое дерево, оно ценится, оно на вес золота. И вот этот вот знак, когда срезают ветви, когда кладут, постилают, это тоже не, простым людям этого не делают. Это особый знак почтения. Едет необычный человек. Атмосфера радости, атмосфера ликования. Определенно свита сопровождает царя, да, вот его ученики, они составляют эту свиту. И вот все это вместе, это такой огромный праздник. Причем Писание говорит нам, что это были пасхальные дни, Пасха иудейская. И по свидетельству историков, изучающих то время, считается, что ну, не меньше 2 миллионов людей в то время было в Иерусалиме и окрестностях. Огромное скопление людей, это и местные жители, и люди, пришедшие с разных других, так сказать, стран и так далее, поклониться, принести этого пасхального агнца, вспомнить исход освобождения народа израильского из Египта. Особое торжество. И вот в центре торжества Иисус, въезжающий в город Иерусалим. Вы знаете, есть интересное очень высказывание, которое в свое время сказал Иоанн Креститель, когда вот Иисус только выходил на свое служение, и у Иоанна спрашивали, кто он такой Иисус, как к нему относиться. И вот в Евангелии от Иоанна в 3 главе очень интересные слова, из 3 главы Иоанна с 27 стиха. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели, — говорит Иоанн, — в том, что я сказал не я, Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное есть». И говорит, как сущий от земли, приходящий с небес, есть выше всех. И вот в каком-то смысле эти слова Иоанна Крестителя, сказанные в начале только выхода еще Иисуса Христа на общественное служение, теперь спустя 3 года они исполнились. Когда Иисус принял то, что ему по праву принадлежит. Он достоин этой чести, да? Иоанн говорит, ему должно расти, а мне умоляться. И вот настал момент, когда в своей земной, ну, если так можно сказать, служении, в своем земном этом подвижничестве, в каком-то смысле в своей земной карьере Иисус достигает этого пика. И вот как царь, как это впервые случилось, он никогда так не въезжал в Иерусалим во время своей земной жизни. Это был первый, можно сказать, единственный момент. И вот эти слова, приходящий с небес есть выше всех. То есть вот он пришедший с небес, он царь, он Господь, он имеет власть, он легитимный, он имеет право таким образом войти в свой столичный град. чуть позже об Иисусе Христе, об этом царе царей и Господе господствующих, апостол Павел запишет такой удивительный гимн хвалы. Это послание Колоссянам, 1 глава, с 12 стиха. Это гимн такого торжества, гимн коронации. Смотрите, какие прекрасные слова. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ввевшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». И дальше смотрите. «Который, Иисус, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». Удивительно, вот этот вот гимн хвалы Иисусу, который въезжает в этот торжественный день в город Иерусалим, он достоин, он действительно легитимный, законный царь Израиля, и не только Израиля, но и всего мира. В этом шествии Иисуса Христа в Иерусалим исполнились древние пророчества, которые были сказаны за столетия до этого события. За столетия, и Матфей отмечает это 4 и 5 стихи. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажи через Сионова, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице, молодом осле, сыне подъеремной». И есть как минимум два таких пророчества, говорящих об этом событии. Одно из них – книга пророка Исаии, 62 глава, 10 стиха. Там пророк Исаии говорит: «Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Спаситель объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награды его с ним и воздаяние его пред ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным». Это одно из пророчеств в книге пророка Исаии. И еще более конкретное пророчество Захарии, 9 глава, 9 стих, книга пророка Захарии. Эти слова написаны, еще раз повторяю, за несколько сот лет до того, как это совершилось. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Таким образом, вот само это событие, само это торжество, этот праздник, это ликование, оно абсолютно законно, оно учреждено Богом, предсказано пророками. И вот мы сегодня вспоминаем это прекрасное событие, которое совершилось, когда наш Господь Иисус Христос таким удивительным образом, как царь, как господин, как мессия, как желаемый, ожидаемый всеми, входит в свой град, в град Иерусалим. И вместе с всем встает вопрос вместе с тем, что это для нас с вами, братья и сестры? Мы, большинство присутствующих здесь, не можем похвалиться, что по плоти, по крови мы из этого особого народа иудейского. Большинство присутствующих здесь никогда не были в Израиле, не были в этом историческом городе Иерусалиме. Что это для нас? Что это для нас с вами, это событие? И главное значение этого события заключается в том, что Иисус таким особенным образом явился не только Израилю, как царь, как Господь, как владыка, но Он пришел как Господь для каждого человека, живущего на земле. Он есть истинный Бог и владыка всего видимого и невидимого. Он творец всего мира. Он законодатель, Он суверенный Бог, который управляет всей вселенной. И вот там, в Иерусалиме, это был всего лишь такой маленький прообраз, такая инсценировка того несравненно более великой картины, которую можно нарисовать, представляя Христа как владыку всей вселенной, всего мира. Он правомочный господин каждого человека, живущих на земле. И особенным образом он есть Господь и Царь, и Владыка, и Мессия для тех, кто однажды принял его и верил ему свою жизнь. Вы знаете, друзья, может быть, мы не всегда связываем должным образом тот момент, когда мы с вами примирились с Богом, когда мы покаялись, когда мы обратились к Господу, сказали: «Господи, я грешник, прими меня, прости меня, помилуй меня». Когда мы воззвали к Иисусу распятому, когда мы воззвали к Иисусу уничиженному, к Иисусу поруганному, «Господи, прости, исцели меня ранами Твоими». Может быть, не всегда в тот момент мы понимали, с кем мы имеем дело. Кому мы по-настоящему обращаемся, кого мы приглашаем в свою жизнь. В отношении с кем мы вступаем, с кем мы теперь имеем дело, друзья мои. И человек призван добровольно открыть свое сердце. Вот как те самые иудеи, жители Иерусалима и пришельцы, которые пришли поклониться на праздник Пасхи, он не покорил их и нас великой силой или каким-то военным могуществом. Он не заставил нас принять его и покориться ему, подчиниться. Он не ворвался в твою и мою жизнь на боевой колеснице, там с мечами, с латами, с воинами, с рыцарями. Он не принудил нас уверовать в него. Не подмял, не раздавил. Но вот этот удивительный символ, «Се царь твой», другой евангелист пишет, или как пророк, «кроткий на ослице». На этом животном, символизирующем мир, благорасположение, любовь к своим подданным, он некогда вошел в твою и мою жизнь. Он стал моим и твоим спасителем. Он стал моим и твоим другом. Он стал твоим и моим пастором. Он стал нашим вот этим спасителем, который спас нас от грехов наших. Но, друзья дорогие, вот если здесь очень тонкая грань, нередко мы принимаем Иисуса как спасителем, и нам это сделать легче, но принять Иисуса как своего Господа, как своего Господина, как своего Царя, как Владыку, если хотите, как начальника, как командира, это бывает намного сложнее. Это бывает намного сложнее понять, что это один и тот же Иисус. Спаситель, друг души, страдалец Голгофский, вот тот униженный, тот, который ранами своими исцелен, тот, который на кресте висел и изнемогал, истекая кровью, и тот, который прославленный царь, который имеет право повелевать, который имеет право распоряжаться теперь моей и твоей жизнью. Нам бывает трудно эти два образа соединить в один. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо никто из нас не живет для себя». 14 глава 7 стиха, послание к римлянам. «Ибо никто из нас не живет для себя, обращаясь к церкви, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». И чуть ниже: «Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Братья мои, сестры, христиане 21 века, церковь «Благая весть», давайте задумаемся над этими словами. У нас есть не только Спаситель, но есть Господь, который имеет полное право повелевать, руководить нами, распоряжаться нами. Живем или умираем мы Его, мы Ему подчинены, мы Его слуги. И возникает вопрос, так ли это в нашей жизни, друзья мои? Еще один текст, послание к Филиппийцам, 2 глава 6 стиха. Филиппийцам 2 глава 6 стиха. «Он, Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Друзья мои, первый урок, который мы извлекаем из этого очень важного торжественного праздничного повествования. Христос – твой и мой Царь, твой и мой Господин. И наша ответственность – покоряться Ему, повиноваться Его, Его Слову, Его воле, Его заповедям, Его повелениям. Мы не имеем права говорить: это я хочу, это я не хочу, это мне нравится, это мне нравится, это мне любо, а это мне неприятно. Я как-то некоторое время назад беседовал с одним американским пастором, и что-то он там стал говорить, я как-то стал ему возражать, он говорит: Михаил, ты неправильно говоришь. Когда, говорит, пастор говорит, нужно отвечать: «Yes, sir», «Да, будет сделано будет», да? И, ну, это была шутка, но я подумал: Господи, вот когда ты говоришь, всегда ли мы говорим: «Да, Господи, да, Господи, ты повелеваешь, я слушаюсь, не ты подо мной, я под тобою». Дай, Господь, чтобы вот этот вот праздник напомнил нам о том, кто такой Иисус, и какое положение занимает Он, и какое положение призваны занимать мы с вами, Его ученики, Его слуги, Его подданные, подданные Его небесного царства. Вторая мысль, которую мне хотелось извлечь из этого отрывка, это ситуация, когда Иисус, войдя в столицу, куда Он дальше пошел, друзья? Куда Он пошел? Обычно, когда земные цари вступают в свой родной город, в свой, так сказать, столицу, град свой, они направляются чаще всего в какую-то личную резиденцию, во дворец, царские покои, где все там уже приготовлено, где они могут спокойно отдыхать, расслабиться, снять свои мантии, там, да, как-то почувствовать себя свободно, почувствовать себя, что вот они, так сказать, что они из себя представляют. Иногда правители, входя в столичный град, идут прежде всего в тронный зал, еще такой вариант, да, идут в какое-то особое торжественное собрание, где слуги, князья, министры, советники, генералы, иностранные представительства, и вот там они принимают какие-то знаки подданства, может быть, скипетр, может быть, что-то еще, и вот там такое торжественное собрание, где они, так сказать, вот такое в центре всего, в центре вселенной и так далее, вот они, так сказать, купаются в лучах своей славы, могущества, величия. Еще один есть вариант. Возможно, что, вступая в свой град, владыка идет в какую-то королевскую трапезную, да, какой-то банкетный зал, где его ожидает вкусный обед, искусные повара, нарядные слуги, гласистые певцы. И вот он, так сказать, теперь вот может вкусить царских яств. Куда направился Иисус? И когда вошел он в город Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: кто сей? Народ же говорил: сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм. Вот это очень интересная деталь, друзья. И вошел Иисус в храм. Конечно, Иисус царь. Он царь великий, могучий, славный, но это не обычный царь. Это царь, который, и, так сказать, его царство существовало параллельно с царством мира сего. В то время в Палестине, в Израиле был другой законный царь, там Ирод, да, кто-то еще, его там дети потом наследовали, да, была римская власть, были другие. И удивительно, что Иисус был царь, но его как бы не сильно волновала вот эта конкуренция. Он не пытался сместить вот этих политиков, эту власть имеющих. Его не сильно беспокоили какие-то политические интриги, даже более того, какие-то экономические, социальные аспекты. Никогда Иисус не критиковал существовавшие на то время религиозные и светские власти. Он никогда не выступал против первосвященника, других высших авторитетов, тогдашних религиозных вождей. Он не призывал к какому-то противлению царю Ироду или другим государям Израиля, да. Он ни разу не возвысил голос против Римской империи, которая тогда поработила Палестину, его родной народ. Более того, даже когда его провоцировали, помните, показывали динарий, хотели как-то спровоцировать его, показать его нелояльность к власти. Вот нужно ли давать подать или нет, да? И тогда Иисус ушел, он говорит, отдавайте всем свое. Кесарю Кесареву, Божию Богу. Кстати, это хороший урок для нас с вами. Не лезть в эти какие-то политические эшелоны, куда-то еще, не критиковать власть и вместе с тем не ластиться к власти мира сего. Это то, что существует параллельно. Мы в мире, но мы не от мира сего, друзья мои. Иисус каким-то удивительным образом направляет свой путь в храм, и вот там начинает проявлять свою власть и могущество так ярко, так явно, что его противники умолкают и в страхе разбегаются. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Один исследователь Священного Писания пишет, такая цитата, «Если бы Иисус был военным мессией, которого ожидали люди, он привел бы в Иерусалим войска и напал бы на основной римский гарнизон, расположенный в форте Антония. Вместо этого, один и безоружный, он напал на группу своих соотечественников, которые оскверняли храм. Главным для Иисуса была не римская армия, а Божий храм. Мессия пришел не для того, чтобы спасти Израиль от военного, экономического, политического и социального угнетения и несправедливости. Он пришел как духовный спаситель от греха и смерти. Еще одна очень важная деталь, друзья мои. Иногда нам пытаются представить, особенно, знаете, такие современные либеральные теологи, богословы, Иисуса как такого добренького, мягкосердного, такого кроткого, почти слабовольного учителя нравственности, который, как говорится, там муху не обидит, да, вот еще притягивает сюда, что он там трости надломленные не переломит, там льна курящегося не угасит. И вот эти вот люди, они начинают трактовать, что да, Бог любит всех людей, и что Он обязательно всех простит, и всех спасет. И даже если там грешник какой-то окаянный придет, так сказать, в потустороннем мире, и Господь там отшлепает его, но потом скажет, ну что с тобой с проказником делать? Ну ладно, там шлепнуто по попке, скажет, ну ступай в Царство Небесное, ну что ж с тобой делать? Ты вот грешник такой, да, ну что ж ты там? И люди начинают в это верить. И говорят, что да нет, вечного осуждения не будет, наказания не будет, как Бог любви может смотреть, как всю вечность, грешники в аду там будут гореть. Да нет, это все, это просто страшилки какие-то христианские, что-то еще. И эти люди забывают одну важную истину, что Бог Евангелие, что Иисус Христос, которого мы видим в Писании, Он не только любит грешника и не хочет погибели ни одного человека, но это тот, который ненавидит грех. Это тот, которому противно всякое человеческое лицемерие, всякое двоедушие, лукавство, всякое формальное поклонение, бездушное почитание. И он выступает против тех, кто забывает о святости Бога, о его правосудии, о тех, кто примиряется с грехом, идет на компромисс со своей совестью. Помните, как решительно Иисус цитировал древнего пророка, обращаясь к таким лжеучителям, Матфея 15 глава. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди си устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И вот теперь Иисус идет в Иерусалимский храм, то место, которое по определению является домом Божьим, домом молитвы, и начинает очищать его самым решительным образом. Еще одна цитата на одного исследователя Писания. «Именно в храме, воздвигнутом в честь Бога народом, который он избрал для себя, Господа больше всего оскорбляли и отвергали. Поэтому очищение началось с его собственного дома. Пока у Израиля были проблемы с правильным поклонением Богу, в народе не могло быть порядка. Поклонение Богу – это всегда самое главное». Несправедливость, неравенство, преступность и даже безнравственность общества, какими бы распространенными, разрушительными они ни были, не являются главной проблемой. Самым ужасным злом из всех зол всегда было оставление Богом. Друзья дорогие, опять-таки историки изучают эту ситуацию, соглашаются, что Первосвященник Анна, который впоследствии предал Иисуса на смерть, был довольно низким и недостойным человеком, для которого его храм и его высокое положение было всего лишь средством наживы, средством власти, средством обогащения. Торговые ряды во дворе храма в то время даже назывались рынком Анны. Это была его, так сказать, это вотчина, где он собирал свои деньги. Купцы покупали там право за большие деньги, чтобы продавать жертвенных животных, елей, там соль, обменивать деньги. И по разным источникам, чтобы поменять деньги, потому что пожертвование в храм можно было только определенной валютой вносить, там, священным сиклем определенным, чтобы поменять или там на более мелкие деньги разбить необходимый, там, полсикля нужно было внести. До 25% брали эти миновщики, так сказать, прибыль, чтобы это сделать. И проценты от этого шли вот к этому Анне, к этим священникам. И действительно, когда Иисус посмотрел на это, он говорит: это вертеп разбойников. Какой храм, какой дом молитвы, какой дом Божий? Здесь обманывают людей, здесь унижают слабых, здесь презирают малых в народе. И он поступает весьма решительно, очищая храм. Опять-таки, единственный раз так, мы видим Иисуса в таком гневе с плетью в руке, когда он опрокидывает столы вот этих вот обменных пунктов местных, да, там открывает клетки, выпускает голубей, так, расталкивает этих торговцев, говорит: вынесите это все мерзость отсюда. Дом отца моего не делайте домом торговли. Что это для нас с вами, братья и сестры? Что это для нас с вами? Какое значение это имеет для нас с вами, вот это событие, это очищение храма? В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, мы читаем такие слова апостола Павла, 16-17 стихи. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». И чуть дальше, 6 глава, 19-20 стихи, это же 1 Коринфянам. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Это слово сегодня для нас, дорогие братья и сестры. Внутри каждого из нас, внутри каждого человека есть некий храм. Храм нашего сердца, храм нашего разума, храм нашей души. И Господу угодно, чтобы храм нашего сердца был очищен, чтобы храм нашего сердца был свят, чтобы наш внутренний мир был очищен от всякой скверны, от всякого порока. Помните эти известные слова: «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизней». Приближается страстная неделя, которая начнется с завтрашнего дня. Если Господь позволит прожить нам через следующее воскресенье, 24 апреля, мы будем отмечать праздник Пасхи. Но с каким сердцем? С каким внутренним миром? С каким храмом? Представьте себе на мгновение, что Иисус пришел в храм моего и твоего сердца прямо сейчас. Что Он там увидит? Что наполняет мою и твою душу? Какие мысли, какие ценности, какие желания, о чем мы мечтаем, к чему мы стремимся? Что мы строим в своей жизни? Дай Господь, чтобы мы были готовы сегодня честно предстать пред Господом и сказать: Господи, очисти храм моего сердца, омой, освети, изгони оттуда всякую нечисть. Я мечтаю, я знаю, что только чистым сердцем Бога узрят. Я хочу быть с тобой, я хочу встретиться с тобой воскресшим и жить с тобою, и принадлежать тебе, Господу моему, царю моему, владыке моему, потому что ты таковой есть по существу. И последняя, третья мысль, с 14 стиха мы читаем: «И приступили к нему в храме слепые и хромые, он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих: Осанна сыну Давиду, вознегодовали и сказали ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Друзья мои, знаете, когда храм был очищен, когда этот торг, этот рынок, это место коммерции, это место обмана было вычищены Иисусом, то вдруг стали видны какие-то важные детали. Оказывается, в храме не только первосвященник Анна, не только его ближайшие, так сказать, религиозные священники, чиновники, которые помогают ему всем этим хозяйством управлять, не только там фарисеи, надутые в своей самоправедности, да, лицемерные, которых обличал Иисус. Вдруг на передний план выступают самые простые люди, которых Иисус не изгнал. Иисус почему-то их не растолкал, не сказал «идите отсюда». Несчастные, презренные, слепые, хромые, дети. Вдруг они получают свободный доступ к Иисусу. Кто-то получает исцеление, кто-то оказывается согретый Его любовью, кто-то начинает хвалить Иисуса. И это удивительно, друзья. Это удивительно, потому что когда наше сердце очищается от этого чрезмерной суеты, чрезмерной озабоченности, от этого духа торгашества, это и всевозможные рекламы, всевозможного «хочу», «надо», «желаю», «жаждет душа моя» того, другого, пятого, десятого, этого круговорота жизни, круговорота событий, когда мы успокаиваемся, когда мы останавливаемся, когда мы изгоняем эту нечисть из своего сердца, у нас начинают восстанавливаться какие-то правильные отношения с Господом. Мы начинаем больше его понимать. Мы чувствуем, что как мы в нем нуждаемся, в его близости, в его прикосновении, в его исцелении, в его помощи, в его поддержке. Не только в том, чтобы он увеличил дважды нашу зарплату или пенсию, или дал нам целый короб здоровья, или что-то еще, но душа наша в нем нуждается. Сердце мое в нем нуждается. Я не могу жить без него. Он мой Господь, он друг моей души, он мой Спаситель, Он мой Господь. И тогда пробуждается в сердце истинная хвала, истинное поклонение, истинное богопочитание. Еще одна цитата. Вместо того, чтобы критиковать Рим, Иисус раскритиковал иудаизм. Вместо того, чтобы быть освободителем, он был обвинителем. Вместо того, чтобы содействовать революции, он проповедовал праведность. И вместо того, чтобы уничтожить внешнего врага, он уничтожал внутреннего. Друзья мои дорогие, не верьте современной рекламе, не поддавайтесь вот этому образу мира сего, который втягивает нас в эту водоворот всевозможных «хочу», «дай», «быстро», «немедленно», «я жажду этого». Доверимся Иисусу, придем к Нему, как эти дети, как эти хромые пришли, слепые, несчастные, которые в народе израильском вообще считали людьми, наказанными Богом, людьми даже не второго, какого-то десятого сорта. Никому не нужны, отбросы общества, вот эти лазари, да кому они нужны? Иисусу нужны, Богу нужны, я и ты, мы нужны Богу, мы нужны Иисусу, мы нужны Царствию Небесному, да-да. У Господа есть дело до нас, Он любит нас, Он хочет быть, помните, как я приду и вечерю с ними сотворю, да? Я приду и разделю общение, мне нужна Оля, мне нужен Сергей, Андрей, Анатолий, Наташа, Вера, вы мне нужны, придите ко мне, оставьте эту всю грязь, весь грех. И тогда нам хочется славить Его, тогда нам хочется приближаться к Нему, и тогда мы глубже и глубже понимаем, что есть страсти Христовы, что есть страстная неделя, что есть страстной четверг, что есть такое светлая Пасха Христова, что это не просто вход Господа в Иерусалим, это пучок вербочек, который мы принесли в церковь, а завтра выбросили на помойку. Это не просто крашеное яичко, которое мы раскрасили, скушали и также выкинули в мусорное ведро очистки. Это на что-то более великое. Это Иисус, который со мной и с тобою, Царь, Господь, Владыка, который во мне создал храм свой, назвал меня храмом Божьим, сказал, что мое сердце – это прообраз дома молитвы, и который хочет иметь дело со мною. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.